Говорит Радио Свобода. Оппозиции и спецслужбы готовятся к антикоррупционным митингам.
Старым друзьям со славных времен Контр-ТВ выдали грант на очередное унылое шоу по обливанию Навального дерьмом.
Бывший глава ФБР рассказал о причинах своего увольнения.
Коми без бумажки, исключительно по памяти, цитировал то, что говорил Трампу, или что Трамп говорил ему в ходе встречи 4, 5, 6 месяцев назад.
Оливер Стоун беседует с Путиным, а Андрей Караулов пишет ему письма.
Раньше мы все знали, что сделал бы Путин, встретив террориста в сортире. Теперь узнали, что он сделал бы, встретив в душе гея.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 12 июня по инициативе Алексея Навального и других оппозиционеров в различных городах России должны состояться митинги против коррупции. После долгих обсуждений власти Москвы согласовали проведение акции 12 июня на проспекте Сахарова, однако делают все, чтобы помешать ее организаторам. Леонид Волков, глава предвыборного штаба Алексея Навального, сообщил об обысках в московской фирме, которая занимается производством печатной продукции для оппозиционера. Обыски прошли 8 июня в доме директора фирмы, а также в двух типографиях. При этом сотрудники мэрии обзванивали компании, которые поставляют звуковую и видеоаппаратуру, и настоятельно не рекомендовали им работать с представителями Навального. Власти некоторых городов через ФСБ пытаются выселить волонтеров из предвыборных штабов. Так, например, произошло в Волгограде, Вологде, Владивостоке, Владимире и Краснодаре, а в Иркутске избили сына владельца помещения, в котором находится штаб оппозиционера. Участники запланированных на 12 июня антикоррупционных акций в 16 городах России столкнулись с предупреждениями о том, что у них могут возникнуть проблемы в учебе. От участия в митингах отговаривали учащихся школ и вузов в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде, Владимире, Ижевске, Мурманске, Чебоксарах, Великом Новгороде, Белгороде, Якутске, Краснодаре, Ставрополе, Салавате, Омске, Новокузнецке и Благовещенске. В ряде случаев руководство вузов напрямую связывалось с организаторами митингов. Активисты рассказывают, что им угрожали отчислением, понижением оценок и проблемами при трудоустройстве. Ректорат медицинского университета имени Мечникова в Петербурге опубликовал обращение к студентам с просьбой не выходить на акцию 12 июня. В руководстве заявили, что Алексей Навальный планирует провокации, используя трудности сегодняшнего дня и недовольство в студенческой среде. А руководство Петербургского института кино и телевидения призывает студентов не участвовать в акции, поскольку, цитирую, «Алексей Навальный стремится использовать праздник День России для дестабилизации обстановки в стране». 10 июня полицейские приехали к депутату Владивостокской думы и координатору местного штаба Навального Юрию Кучину. Они провели досмотр его машины прямо около дома. Причиной, по словам полиции, стал анонимный звонок с информацией о листовках, запрещенной в России организации «Исламское государство» в автомобиле депутата. Однако были изъяты антикоррупционные листовки с призывом приходить на акцию 12 июня. Суд в Хабаровске призвал виновным координатора штаба Навального Алексея Ворсина в повторном нарушении порядка проведения митингов и оштрафовал его на 150 тысяч рублей. Полиция составила протокол за призывы прийти на акцию 12 июня до того, как ее согласовала мэрия. Во вторник в Красноярске прошли обыски у трех сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева. По пути на работу активисты движения «Артподготовка» Сергей Зинов, Александр Зайцев и Оксана Походун были остановлены сотрудниками управления ФСБ по Красноярскому краю. Им предъявили постановление Центрального районного суда на обыск в рамках оперативной работы. Вот что рассказал Радио Свободы Сергей Зинов.
Пошел я утром за машиной. Догнали меня в 200 метрах от подъезда. Догнал Денис Александрович. Борода такая, всегда он с администрацией присутствует. Значит, он попросил меня пообщаться. Вот тут вот недалеко стоит моя машина. В результате мы вернулись до самого моего подъезда. Еще маленько подождали, минут 10 приехала группа, значит, из управления Федеральной службы безопасности. Человек был, были с ним двое понятых. И чуть-чуть попозже подъехали два человека из спецназа в масках. В масках в зеленой форме. Сказали, что вы из квартиры удалите детей, там жену, мы все это обсудили с супругой. Она сказала, что останется здесь не дома. Ну и они все поднялись ко мне в квартиру. В общем-то, ничего, кроме компьютера, их не интересовало. Забрали компьютер, планшет, телефон и фотоаппарат. Забрали только мой телефон, жене и дочери, как бы телефон даже не пытались. Потому что ни одной бумаги у нас на руках сейчас нет. А вообще, они мне показали решение Центрального районного суда. Судья Белокопытов, что вроде как на оперативно-розыскные мероприятия он выписал постановление. То есть я спросил у них, смогу ли я сделать копию. Они сказали, конечно, сможешь, дали даже сфотографировать. Но потом этот фотоаппарат забрали с собой. Сказали, что вроде как вы приедете, мы вам выдадим бумаги на руки. Я-то приехал, но я налетел на еще один допрос. Вместо того, чтобы получить бумаги, ничего мне на руки не выдали. Сказали, что мы управление ФСБ, мы что хотим, то и делаем.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В четверг в Комитете по разведке американского Сената выступил бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми, отправленный ровно месяц назад в отставку президентом Дональдом Трампом. Причиной увольнения Коми, как открыто признавал сам хозяин Белого дома, послужило нежелание главного полицейского страны оперативно завершить расследование вмешательства России в прошлогоднюю предвыборную кампанию. По итогам слушаний в Сенате демократы заявили, что информация, предоставленная Коми, еще больше дискредитировала Трампа. В вердикте комментаторов-республиканцев было больше нюансировки. Коми не прибавил и не отнял очки у президента. Рейтинг Трампа как среди его электората, так и в представлении однопартийцев в Конгрессе остается прежним. Продолжит тему наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Выступление Джеймса Коми с нетерпением ждали ведущие американские телеканалы, которые изменили свою плановую сетку вещания, чтобы вставить в нее прямую трансляцию двухчасовых публичных слушаний. Оно и понятно. Коми был уволен из-за российского досье, которое в глазах Трампа было столь громадным, что он уподобил его черной дыре, высасывающей из администрации политический кислород. Телевизионщики с ним соглашались. В той же залихватской манере, как будто забыв, с кем он откровенничает, Трамп объяснил свое решение освободить от должности директора ФБР, нанесшим ему визит в Белом доме российским дипломатам Лаврову и Кисляку. «У меня словно гора с плеч свалилась». Президент поторопился с выводами. «Гора и ныне там». Российское досье произвело на свет стремление членов Конгресса узнать, были ли люди из избирательного штаба Трампа, а не исключено и сам республиканский кандидат, причастны к организованным из России хакерским атакам на различные структуры демократической партии, а также вбросам добытого компромата в публичное пространство. Не будем, однако, забывать, что любопытство конгрессменов изрядно подогрело предыдущая администрация Обамы, да и сама Хиллари Клинтон, списывающая свой проигрыш на выборах на козни русских. Мало того, по ходу дела досье обрастало дополнительными вопросами, в равной мере правовыми и политическими, потому допускающими полярные интерпретации в зависимости от партийных пристрастий толкователя. Тянут ли, например, на статью о воспрепятствовании осуществлению правосудия настоятельные просьбы Трампа, адресованные Джеймсу Коми, оставить в покое уже уволенного им помощника по национальной безопасности Майкла Флина? Навскидку тянут, пока нам не напомнят, что президент, как глава исполнительной власти, по закону, если не на практике, полномочен решать, кого преследовать в судебном порядке, а кого оставить в покое. Или не вышел ли Трамп за пределы компетенции, потребовав от Коми продемонстрировать личную ему, президенту, лояльность? На первый взгляд, однозначно вышел. Но ведь по трезвому размышлению, личная преданность начальнику не обязательно предполагает совершение в угоду ему противоправных действий. Она может означать не более чем заинтересованное внимание к тому, как твое исполнение служебного долга сказывается на политической судьбе шефа. Не надо быть Макиавелли, чтобы сомневаться в возможности пребывания на посту руководителя ФБР абсолютно надпартийного кадрового госчиновника. Допустимо предположить, с большой правдой натяжкой, что Дональд Трамп был захвачен думами о такого вот рода сложных материях, когда журналисты в преддверии сенатских слушаний задали ему вопрос, что он хочет пожелать Джеймсу Коми. «I want to wish him good luck», — ответил Трамп. Я хочу пожелать ему удачи. С президентом заочно полемизирует гость Радио Свобода, преподаватель Гарвардского университета Яков Мунк.
Не похоже, что фигуранту нужно было какое-то особое везение. Коми – профессионал с большой буквы. Он без бумажки, исключительно по памяти, цитировал то, что говорил Трампу, или что Трамп говорил ему в ходе встреч, имевших место 4, 5, 6 месяцев назад. Он прекрасно ориентировался в том, что позволительно и что непозволительно раскрывать в открытых, нежели закрытых заседаниях. Все, что он хотел сказать, Коми излагал четко, ясно, без прикрас и ложной скромности, не скрывая, что был бы совсем не против, если бы Трамп сохранил за ним занимаемую должность. Поэтому слова Коми, что президент, видимо, пытался склонить его к неправомочным действиям в исключительно важном уголовном расследовании, звучали, на мой взгляд, абсолютно убедительно. Налицо признаки статьи о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Так это на самом деле или нет, ответ даст вновь назначенный независимый следователь. В любом случае, администрацию Трампа ожидают совсем нелегкие времена.
В канун слушаний с участием Коми консенсус в журналистском, если не экспертном сообществе, сводился к тому, что нынешняя неделя станет определяющей в судьбе администрации Трампа. Вы разделяете это мнение?
Это преувеличение. Не будем забывать, что очень многие республиканцы, а они в Сенате в большинстве, по-прежнему желают выгородить Трампа, увести расследование на какой-нибудь тупиковый путь. Но если оценивать прошедшее слушание в стратегическом разрезе, то можно сказать, что это еще один важный шаг на пути к повсеместной дискредитации действующего президента. Я взглянул на данные свежих опросов. Никогда антирейтинг Трампа не был таким внушительным, как сегодня. 55-58%. Уровень его поддержки, между тем, не превышает процентов 35-38. Если столь высокий антирейтинг сохранится еще какое-то время, то республиканцы от него побегут.
Особенно учитывая, что мы приближаемся к очередным промежуточным выборам в Конгресс. Но а какие ваши впечатления как политолога-теоретика от прошедших слушаний?
Впечатление противоречивое. С одной стороны, отрадно констатировать, что институты наши продолжают нормально функционировать. Органы дознания работают так, как им надлежит работать. Трамп не воспользовался прерогативой главы исполнительной власти, чтобы не допустить выступления Коми в Сенате. На личном уровне некоторые сенаторы, главным образом из лагеря демократов, доказали свою преданность принципам, на которых строится парламентаризм. Они тщательно, объективно и всесторонне готовились к слушаниям, задавали вопросы по существу, без инсинуаций и мелкого политиканства. С другой стороны, меня разочаровали те республиканцы, которые поставили партийную лояльность выше лояльности институтам. Преуменьшая злоупотребление властью, которое, надо полагать, позволил себе Трамп, они, по сути, содействовали эрозии демократических норм. Насколько я могу судить, им было неинтересно разбираться в том, вступил ли кандидат в президенты от одной из ведущих партий, конкретно их партии, в сговор с враждебной державой, имеющей целью дискредитировать избирательную систему страны. Иными словами, демократический консенсус, который Соединенные Штаты еще совсем недавно считали чем-то само собой разумеющимся, подорван. Это опасное явление, и оно вселяет в меня тревогу по поводу будущего американской демократии.
Не тревожит ли вас в теоретическом плане возможное отрицательное влияние на демократические механизмы, которое способен оказать президент, чье личностное и профессиональное становление происходило исключительно в мире бизнеса?
Сам факт прихода в Белый дом человека с деловым прошлым меня не беспокоит. Профессиональный профиль главы государства может быть разный, это обстоятельство не критическое. Но наш случай иной. В нем критически важно то, что Дональд Трамп, к сожалению, не понимает разницу между бизнесом и демократией. Бизнес — это монархия. Глава фирмы вправе уволить любого подчиненного, без объяснения причин. В частных фирмах не существует системы сдержек и противовесов. В демократическом государстве, напротив, никто не обладает всей полнотой власти. Внутри фирмы генеральный менеджер выше критики. В демократической системе действия президента постоянно подвергаются общественному обсуждению. И, если надо, осуждению. Поэтому демократия не может работать без свободы слова и равноправия. Что же касается фирмы, то для нее эти институты нерелевантны. Человек, участвующий в демократических выборах, должен иметь теоретический шанс на победу. Это то, чего нет в бизнесе, и нашего президента-бизнесмена совсем не смущает, что этого нет и в странах, которые ему так импонируют – России, Венгрии, Турции. В этом беда. Дональд Трамп убежден, что американская республика должна управляться как фирма, в которой он является генеральным менеджером.
Это было сообщение Евгения Рунова из Нью-Йорка. Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры обсуждали на этой неделе грядущий американский фильм о российском президенте, письма Андрея Караулова Владимиру Путину и финансовые проблемы журнала «New Times». Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
На этой неделе социальные сети дружно высмеяли Владимира Путина. Поводом стали отрывки из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает о нем фильм. На вопрос, часто ли он берет выходные, Путин ответил:
«Я не женщина, поэтому у меня нет этих дней. Я никого не хочу оскорблять, это просто природа вещей. Есть определенные естественные циклы».
Твиттер МДК.
«Путин, я не женщина, у меня не бывает плохих дней, я никого не хочу оскорбить». Володь, всего лишь оскорбил 4 миллиарда населения Земли.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Как-то слабо начал Трампа косплеить. Нужно было сказать: я не баба, я человек.
Твиттер МИД Раисси.
Цикл Путина несколько затянулся. 17 лет уже критические дни.
Наталья Радулова.
Существует еще и сексизм. И существуют сексисты, которые вполне естественную часть менструального цикла организма женщины считают плохими днями. Вообще сексисты почти все женское считают плохим. Отсюда их насмешки над женской дружбой, женской логикой, женщиной за рулем и тому подобное. И в этом они не видят ничего плохого и унижающего. Как многие не видят ничего страшного в анекдотах про жидов. Попробуйте обратить их внимание на это, сразу услышите в ответ: «Я ж по-доброму, без зла, а ты юмор не понимаешь».
Белла Рапопорт.
«Я не могу участвовать во флешмобе про то, что месячные хорошие дни. Прямо сейчас я лежу с раздувшимся до потолка животом, ничего не соображаю, настроение у меня припаршивейшее, и я не считаю, что я из-за каких-то сексистских мужиков и их тупых стереотипов должна делать вид, что этого со мной не происходит. И я идеальный, работающий без сбоев биоробот. Другой вопрос, что во время месячных, как и в другие дни, я никого не бью, не насилую и даже стараюсь не говорить хамских глупостей. Поэтому я не понимаю, каким образом Путина и компанию это вообще хоть как-то касается».
Твиттер без Путин.
«Ни один уважающий себя гей в душ с Путиным не пойдет».
Твиттер тетя Роза.
«Раньше мы все знали, что сделал бы Путин, встретив террориста в сортире. Теперь узнали, что он сделал бы, встретив в душе гея».
Твиттер Homo Incredulus.
«Гаврила в душе встретил гея. Дзюдо Гаврилу не спасло».
Твиттер министр паники.
«Ни в коем случае не пытайтесь представить себе картину, как голый намыленный Путин показывает гею в душе приема дзюдо».
Александр Рыклин.
«Мне кажется, определение «пошляк» как-то незаслуженно практически выпало из нашего лексикона. А иногда точнее и не скажешь».
Ольга Рощина.
«За один день. Законопроект про гимн «Боже, царя храни». Какого царя, боюсь спросить. Законопроект про юлианский календарь. ЛДПР опять что-то курило всей фракции. Путинские эротические фантазии про гея, который пристает к нему в ванной. Что, некому осуществить мечты этого сексапильного дяденьки, что ли? Что он на всю вселенную вынужден транслировать подобные вещи? У меня только один вопрос. Где я?»
Юлия Николаева.
«Ну, раз уж все про душ, то и я не буду отставать. Представила описанную ситуацию с поправкой на гетеросексуальную ориентацию. В душе случайно оказывается молодой, красивый, подтянутый парень и бабуля под 70. Ну, как пить дать, парень не устоит перед такой провокацией, и без приемов дзюдо бабуля свою девичью честь не отстоит. Странное у чувака представление о геях, да и о собственной соблазнительности тоже».
Твиттер мысли президента.
«Гомофобия Путина – это представление о геях, которые насилуют натуралов в душе на подводной лодке».
Карина Орлова.
«Даже не знаю, что здесь печальнее, что Путин считает, что все геи немедленно набрасываются в вожделении на лиц одного с ними пола, окажись они в душе, или что президент наш считает себя таким неотразимым, что ни один гей не устоит перед соблазном. Но для пещерного электората ответ в самый раз был».
Досталось и Оливеру Стоуну. Максим Виторган.
«Блин, ну чего вы так носитесь с этим вопросом про душ с геем? Два пожилых мужика друг перед другом делают вид, что их кто-то еще хочет, и они что-то еще могут. Петушаться друг перед другом. Это можно понять, все там будем. Это у них такие психологические и гигиенические процедуры. Мы стали свидетелями интимности. Давайте просто отведем глаза. Не заметим, кто пролил соус на скатерть, как завещал великий Чехов».
Игорь Гуковский.
«Стоун туповат. Я бы на его месте спросил, что бы Путин сделал, если бы оказался в одном душе с Гитлером».
Игорь Белкин.
«Совершенно не важен ответ. Тут сам вопрос меня поразил. Ну, то есть я до сих пор удивляюсь, что выпускник Еля, лауреат премии «Оскар» и, в общем-то, занятый в шоу-бизнесе, где исторически люди встречаются разные, скажем так. Так вот, что вот с таким вот бэкграундом человек может на полном серьезе сказать такую вот гомофобную ерунду. Ну, то есть, по дефолту, гей в душе что должен делать? Мыло ронять? Ждать, пока ты уронишь? Что вот подразумевалось? А что, если вместо гея будет азиат? А в спортзалах вы в душевой тоже интересуетесь, кто с кем куда жахается перед тем, как оголить свои обвисшие телеса и отправиться намыливать подмышки? Может, я просто быдло и не понимаю какого-то глубочайшего культурного подтекста, но по мне так это просто какая-то невероятная глупость.
Георгий Бофт разбирает интервью на Business FM.
Судя по всему, Оливер Стоун делал свой фильм с большой симпатией к герою, и его теперь, разумеется, будут критиковать за то, что он гуманизирует Путина, показывает, как тот кормит лошадь морковкой, ведет машину и рассказывает Стоуну про свое видение проблемы Эдварда Сноудена, про которого тот уже и сам снял кино. Гуманизирует тем, что Путин у него играет в хоккей и занимается на тренажерах, играет мускулами, как тут же написали. Они вместе смотрят культовый фильм Стэнли Кубрика времен разгара Холодной войны «Доктор Стрэндж Лав» или «Как я научился не волноваться и полюбил ядерную бомбу». Это хороший фон для обсуждения вопросов ядерной безопасности. Американская аудитория поймет, в чем тут подвох. Это кино посмотрят миллионы людей. Его можно рассматривать как продолжение большой пиар-кампании Кремля для западной аудитории. Неделю назад интервью у Путина брала звезда американской журналистики Меган Келли. На следующей неделе выходит фильм Оливера Стоуна. На Западе президентская предвыборная кампания Путина уже началась. Можно, конечно, заподозрить его в том, что он скептически относится к отечественной прессе и кинематографистам, ради которых он не раскрывался так, как для 4-кратного лауреата премии «Оскар», разве что в начале президентства в книге «От первого лица». Однако признаемся, разве имело бы такой же резонанс для американской аудитории интервью Путина хоть для Первого канала, хоть для «России-1», хоть для Никиты Михалкова, которого он вряд ли при этом возил бы сам на машине? К тому же трудно представить, чтобы условная Екатерина Андреева или Владимир Соловьев, да даже и сам Дмитрий Киселев, задали бы Путину под камеру вопрос о геях в душе на подводной лодке. Впрочем, как и многие другие вопросы.
Олег Кашин на «Немецкой волне» рассуждает о том, как ответ президента тянет страну в архаику.
В оправдании Владимира Путина можно сказать, что шутки по поводу телесного низа не такое страшное преступление по меркам современного российского общества. Путин не сказал ничего, чего не мог бы сказать российский пенсионер его возраста или даже какой-нибудь модный стендап-комик. Но все-таки перед нами действующий глава государства. И не просто глава государства, а человек, много лет сидящий на вершине авторитарной вертикали и давно превратившийся в ее символ и образец для прямого подражания для тысяч чиновников рангом ниже, от министра до клерка в районной управе. Будучи ролевой моделью для всех людей во власти, Путину, наверное, стоило бы повнимательнее следить за собой, если бы он понимал, что он в ответе за всех чиновников, которых приручил. Ведь про геев и менструацию шутит не живой политик, а портрет, висящий в тысячах кабинетов. И сейчас обитатели этих кабинетов записали в свои тайные дневники, что это теперь так положено – рассуждать о геях и женщинах в таком развязном и оскорбительном для них тоне. В Стамбуле стригут ногти, в провинции ломают пальцы. Завтра о женщинах и геях выскажется и какой-нибудь губернатор, причем не обязательно военный отставник за 60, а кто-нибудь из молодых технократов, которые обычно более восприимчивы к поступающим из Кремля сигналам. Авторитаризм – это не ругательство и не диагноз. Это все же еще и ответственность, и если в стране выстроена авторитарная система, то направление развития – вперед к звездам или назад в архаику – становится персональным выбором первого лица.
Другой сюжет недели, связанный с именем Владимира Путина – письма, которые написал президенту бывший ведущий телепрограммы «Момент истины» Андрей Караулов. Полгода назад он был отстранен от эфира. Наверху не понравились его передачи о якобы имевших место покушениях на Путина. А вчера медиапроект «Центр управления расследованиями» опубликовал два его послания, начинающиеся со слов «Дорогой Владимир Владимирович, пишу не начальнику, а другу». Основная проблема Караулова, которую он просит разрешить, проста.
«Сижу без эфиров, не понимаю, за что наказан. Помогите, Владимир Владимирович, без вас никак. Когда вернусь в эфир, об этом пожалеют только враги».
Естественно, сразу вспоминается классика, рассказ Чехова «Ванька».
«Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался. Я буду тебе табак тереть, Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, а ли за место Федьки в подпаски пойду».
Есть и иные литературные ассоциации. Лев Рубинштейн,
«Почему после фильма Навального о Медведеве с Навальным все это время боролся я один?» пишет возбужденный до крайности журналист Караулов, удивительным образом попадая в ритм и тональность одного классического персонажа, писавшего в своих знаменитых записках. «Теперь передо мной все открыто, теперь я вижу все как на ладони, а прежде, я не понимаю, прежде все было передо мной в каком-то тумане». И это все происходит, думаю, от того, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове. Совсем нет, он приносится ветром со стороны Каспийского моря.
Имеются и параллели исторические, причем не лишенные трагизма. Эдуард Лайна.
Если Караулов и правда все это писал, то адски смешно, конечно. Стилистика бухаринских писем Сталину выдержана идеально. Но самое смешное, конечно, вот это. Я сделал все, чтобы последний фильм «Страсти по Исаакию» остановил бы Марсово поле. Мы вывернули оппозицию наизнанку, но большого эфира для фильма не нашлось, хотя митрополиты, я знаю, хлопотали. Мы показали его только в интернете. Охват не тот, хотя 10 серий России Путина в интернете собрали 4 миллиона зрителей. Андрей Викторович, дорогой, ролик про то, как Иван Гай сопли кушает, собрал в 4 раза больше.
Сергей Алексашенко.
Блестящий пример эпистолярного жанра. Присмыкались, присмыкаемся и будем присмыкаться. За ваши деньги что угодно.
Сам Андрей Караулов то, что он писал Путину, отрицает, но убедить кого-либо в том, что письма фальшивка, их предполагаемому автору будет трудно. Очень уж у него специфическая репутация. Екатерина Мишина.
Я бы зарыдала, прочитав этот текст товарища Караулова, если бы не одно «но». Когда в середине 90-х товарищ Караулов пришел снимать для своей передачи председателя Конституционного суда Туманова, я своими глазами видела, как перед съемкой Караулова закрашивали лысину черной краской. И это знание изменило всю мою жизнь. Воспринимать то, что выделяет из себя персонаж с расписной лысиной, я отказываюсь.
Виталий Солонченко.
Лишившись телеэфира, Караулов начал выкладывать на сайте «Моментов истины» и канале YouTube документальные фильмы, одиозные и елейные настолько, что даже флагманскую 10-серийную «Россию» Владимира Путина отказались приобретать российские телеканалы. Сам Караулов утверждает, что 4 европейских компании изъявили желание показать его. Андрей Викторович сейчас сидит без денег, а у него квартира в центре Москвы, дом 800 квадратов и большой участок под Наро-Фоминском. Все это нужно содержать. Опять же, жена и дети, поделился своими соображениями человек из окружения Караулова. Тут к самому черту с рогами пойдешь наниматься на работу.
Алекс Грецких.
Какой же Караулов жалкий и убогий.
Между тем в эфире снова появились телеведущие Сергей Минаев и Антон Красовский. Премьера их совместного проекта шоу «Анчоусы и Маргаритки» состоялась вечером 7 июня, и темой передачи оказалось противостояние Алексея Навального и Алишера Усманова. Чтобы трансляцию ни в коем случае никто не пропустил, соцсеть ВКонтакте, главным акционером которой является Алишер Усманов, разослала уведомление всем подписчикам Алексея Навального, что вызвало волну недоуменных комментариев. Леонид Волков.
Как там говорит старик Бурханыч, владелец соцсети ВКонтакте, кто интернет развивает, тот его и пользует? Ну то есть что происходит? Двум патентованным капрофагам, старым друзьям со славных времен Контр-ТВ, Минаеву и Красовскому, выдали грант на очередное унылое шоу по обливанию Навального дерьмом в рамках новомодной кремлевской федеральной целевой программы «А, Навальный захватил YouTube, давайте срочно раздадим всем много денег, чтобы победить Навального в YouTube». Таких сейчас много, а будет еще больше. За золотым дождем из администрации президента выстроилась очередь огроменная. Ничего особенного, пока соцсеть ВКонтакте не пушнула ссылку на минаевское шоу всем подписчикам настоящего аккаунта Алексея Навального. В самом аккаунте никакой ссылки нет, но всем подписчикам пуш пришел. И всем подписчикам новомодного блогера Усманова тоже. Вот это и называется, они ломают наш интернет. Вот в чистом виде. Был интернет, все с ним было хорошо. А потом Кремль решил им поуправлять, и завелась чертовщина с барабашками. Аккаунты сами постят, что им вздумается, если так надо заказчикам из администрации президента.
Представитель сети ВКонтакте Евгений Красников объяснил то, что случилось, техническим сбоем.
Мы экспериментируем с настройками системы рекомендации контента на нашей площадке, чтобы более таргетированно уведомлять пользователей о публикациях, которые могут их заинтересовать. Из-за бага в системе пуши на эту трансляцию разлетелись по части подписчиков, упомянутых в ее названии пользователей ВКонтакте, Навального и Усманова, и ошибочно уведомили о том, что они начали трансляции. Приносим свои извинения за этот сбой.
Однако никто ему не поверил. Федор Барташ.
Версия с метеоритом в клавиатуру и то правдоподобнее была бы.
Михаил Светов.
У Кремля страшный кадровый голод. Разрешили опять Минаева и Красовского расчехлить. Шоу должно называться «Ночь живых мертвецов».
Твиттер SNI.
Итоги анчоуса и маргаритки. Баронова, Варламов, Носик нажрались, но не подрались, что печально, и договорились с Падвой, что Усманов красавчик.
Твиттер Вискаша.
А как Баронова сидит с Минаевым, из-за которого, в частности, ее и осудили по болотному делу?
А вот журналистке Екатерине Винокуровой почти все понравилось.
Посмотрела новых Минаева и Красовского. Бардак и перекрикивающих друг друга гостей еще обсудят, а я скажу хорошее. В чем-то нынешний эфир был у них похож на крикливые шоу с центрального телевидения, но с той разницей, что люди спорили о том, что им реально интересно, не пытаясь из себя извлечь натужную ярость по поводу повышения тарифов на ЖКХ в Киеве. И да, это то телевидение, которое мы сейчас заслужили. Мне нравится и непричесанный формат, жалко, что никто не курит в кадре, потому что и так слишком много вокруг мира с маркировкой 16+, заблуренными алкоголем, сигаретами и запиканным матом. Непричесанность формата — это плюс, а не минус. Такими мы их и запомним. А Минаева я вообще люблю тайно и более 10 лет, потому что училась на вечернем, пахала в офисе и утешала себя только надеждой, что к 30 годам я, как герой Духлес, буду зарабатывать миллионы и ненавидеть весь мир.
И еще одна медийная новость, которую активно обсуждали в социальных сетях на неделе – закрытие бумажной версии легендарного либерального журнала «New Times», проработавшего под бессменным руководством Евгения Альбац 10 лет. Добрые сочувственные слова соседствуют в сети со злорадством. Илья Ремесло.
У Евгении Марковны Альбац кончились деньги, журнал закрывается. Невидимая рука рынка не помогла, этот народ не оценил уникальный журналистский коллектив.
Ольга Туханина.
Либеральных изданий было слишком много. Они все были слишком однообразные. Одни и те же авторы, цели, стиль. Зачем же их столько? Они любят разные бизнес-девизы, типа «отличайся или умри». Но никак отличаться друг от друга не хотят. Приходится в соответствии с лозунгом «умирать». Уменьшение аудитории и ее раздробленность привели к тому, что многие либеральные СМИ начали переходить на платную подписку, тем самым усугубив свое положение, потому что раньше их читали противники, но читать оппонентов и еще не за такие уж маленькие деньги нет, увольте. Либеральный офисный планктон зарабатывает тяжело, в Москве неплохо, но все подряд дожди тянуть не в силах.
Кирилл Шулика.
Я потенциальный, наверное, читатель журнала, но я ни разу в жизни не купил ни одного номера. А сейчас его и купить вряд ли можно. Например, у меня у метро по одному киоску с понятным ассортиментом кроссвордов, новостей о целителей и прочим подобным. Не могу сказать, что продукт мне нравился очень. Однако на сайте я их читал, если бывало что-то мне интересное. Подписываться же на журнал для того, чтобы его спасти, я считаю, мягко говоря, неумным решением. Поэтому не подписывался. Я могу подписаться только на нужный продукт. Бумажная пресса сейчас в кризисе. Политика вообще вся ушла в интернет. Смысл издавать на бумаге есть только с одной стороны глянец, а с другой стороны лунный календарь огородника. При этом я считаю, что бумажная пресса совсем не умрет, но ее ждет переформат. Издавать будут то, что нельзя получить или почувствовать в интернете. Например, журналы с запахом, условно говоря, или со вкусом. Ну, вы поняли. Кто попадет в нишу новой бумажной прессы первым, будет очень богатым человеком.
Но сочувствия и теплых воспоминаний все же намного больше. Валерий Соловей.
Свобода слова сокращается, как шагреневая кожа.
Сергей Хазов-Кассия.
Бумажного New Times больше не будет. Хочется написать какую-нибудь грустную, веселую, опасную, идиотскую, поучительную, но никак не скучную историю, потому что столько их было, этих историй, что не буду писать историю. New Times – сама история страны, журналистики и моей маленькой жизни. Грустно.
Илья Барабанов.
Рядом с Бессарабкой на Крещатике есть двор, в котором много лет был ресторан украинской кухни, а теперь крафтовый бар. В том ресторане мы сидели теплым октябрьским вечером, когда из Москвы позвонили и рассказали новость. Убита Анна Политковская. Потом было интервью Ирены Стефановны «Новой газете», в котором она говорила, что времена страшнее были, а подлее вряд ли. Потом стало известно, что она приобрела новое время и будет перезапускать его с Рафом Шакировым и Женей Альбац. Потом на дебатах, которые вел один начинающий блогер, Женя позвала в этом проекте поучаствовать. Потом были 5 лет вечеров в редакции на Тверском бульваре. А теперь New Times выпустил последний номер, и от этого очень грустно.
Олег Козырев.
Столько всего было за эти годы. И маски-шоу с силовиками в редакции, и ночи в аэропорту, пытаясь добраться до высылаемой из страны Наташи Мораль, и найденная закладка под машиной Жени Альбац, и Барабанов, которого прятали в каких-то квартирах после очередного расследования, и крутейшее интервью с семьей Лужкова после его отставки, которое обвалило сайт издания, а таких интересных интервью вышли сотни, и десятки расследований, и прямые эфиры Новодворской. Спасибо, Евгений Альбац, за качество, за убеждение и за человечность.
Дмитрий Гудков.
С прекращением выхода The New Times в России закончились общественно-политические журналы. Только где-то далеко еще мерцает огонек. И хотя сама Евгения Альбац четко назвала причину «закончились деньги», понятно, что государство приложило к этому максимальные усилия. От ограничений на рекламном рынке до давления на типографию. От Роскомнадзора до Почты России. Бороться с журналами проще, чем с кризисом.
Виктор Шендерович.
Поговорил с Евгенией Альбац. У нее сегодня редкий счастливый шанс побыть покойником при жизни, когда, исполнив свой долг и свершив поприще, можно, наконец, спокойно полежать на столе и послушать, как стоящие вокруг печальные люди говорят о тебе хорошие слова, которых при жизни хрен дождешься. Я имел честь сотрудничать с New Times и несколько лет писал туда почти еженедельно. Тяжелее, чем с Альбац, мне не было ни с кем из моих редакторов. Ни для кого я не переписывал свои тексты, кроме нее. Несколько раз я был посылаем на три буквы, но всегда возвращался оттуда, потому что понимал, Жене ничего не надо для себя. Она делала каждый номер как последний и лучший. Никто не мог и предположить вначале, что такой журнал продержится эти 10 лет. Простите мне мою прямоту, Ваше Величество, но вы титан. Женька, не горюй, мы еще увидим небо в алмазах и расследуем происхождение этих алмазов и опубликуем результаты расследования.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы обычно говорим о федеральных телеканалах, теперь придется об альтернативном телевидении, ну, вроде вот этого проекта Красовского и Минаева, хотя есть большие сомнения в том, что он действительно такой альтернативный, может быть, это какой-то филиал федерального канала для почитателей Ютуба.
Я думаю, что да, что скорее второе. И одновременно с этими анчоусами, извините за выражение, маргаритками, на федеральных каналах, на больших каналах уже крутилось интервью, которое дал мэр Москвы Собянин господину Минаеву. И Минаев уже выступал в роли такого государственного человека. Так что я думаю, что особой альтернативы нет. И на «Дожде» Павел Лобков взял интервью у Красовского и Минаева. И вы знаете, это было очень такое поучительное зрелище. Дело в том, что интервью длилось очень недолго, но как-то эти господа так распушили хвост и как-то предстали во всей красе. Так что, по моим каким-то ощущениям, яркого, большого будущего у этого реинкарнированного проекта нет. Я думаю, это что-то такое опять под выборы и опять как-то сольется, как и прежде.
Еще одно интервью, которое прозвучало на телеканале «Дождь», это интервью Алексея Навального Ксении Собчак. В блогах отзывы кислые. В общем, осталось только несколько секунд, когда Ксения Собчак не смогла произнести правильно фамилию эксперта. Мовчан, говорила Овчан или что-то такое. И это вырезали как коуп и развлекаются. Что у вас осталось в памяти?
У меня осталось очень грустное впечатление от этого интервью. И дело даже не в частностях и в перепутанных фамилиях, фактах, хотя это, конечно, для профессионального человека просто недопустимо. Это как бы азы. Но меня как-то немножко смутило другое. Это имитация как тотальный прием общественно-политической жизни повсеместно. И в том числе это касается, и чем дальше, тем больше, даже такого любимого всеми и мною канала, как «Дождь». Это такое торжество непрофессионализма с обеих сторон, и со стороны Навального, и со стороны Собчак. Почему Собчак сразу въехала в студию на танке? Почему политик с большими амбициями не умеет сдерживаться? Они ведь очень похожи в своих лидерских устремлениях друг на друга и предпочитают монолог диалогу. И это очень грустно, потому что оба они продемонстрировали неготовность к избранному ими амплуа. Если там Навальный, хотя тоже он меня во многом разочаровал, монолог на его YouTube-канале, ему удается, конечно, гораздо лучше. А то, что происходит с Ксенией Собчак, меня занимает. То есть это, конечно, не секрет, и всем ясно, что на разоренном телевидении профессия интервьюера почти умерла. Лучший интервьюер сегодня, на мой взгляд, это вот именно Павел Латков, о котором мы говорили выше. Кстати, в скобках скажу, что когда-то давно неплохо брал интервью Андрей Караулов, который теперь выступает в роли Поприщина, обращаясь со слезными письмами Путину. Вот Собчак, она продемонстрировала, на мой взгляд, высокий градус неподготовности к эфиру, повторяю, не только из-за частности, она совершенно не дает себе труд задуматься над драматургией интервью, без чего нет качества. Но есть какие-то вещи, которые непростительны даже начинающим. Это страсти по поводу Толстого, это вообще, по-моему, ниже уровня вся разговора с обеих сторон. И вот что мне представляется важным, что вот эта вот неудача, вот эта частная неудача Собчак, ну, в конце концов, у кого не бывает, это все-таки не частность, а закономерность. Потому что Ксения Анатольевна вот в своей карьере, такой стремительной, она жаждет невозможное, блистать везде и всюду. Вот, например, на следующий день после интервью, о котором сейчас так много говорят, она вела эфир с Максимом Галкиным. Эфир длился то ли 15, то ли 16, то ли 17 часов. Это был прямой эфир. Премия Муз-ТВ. Вот когда-то, когда все начиналось в 2012 году, я помню, как переживала Ксения Анатольевна, что ее, после ее, так сказать, приобщения вдруг к либеральному движению, ее отлучили от эфира, она должна была вести тогда вот эту вот самую премию Муз-ТВ, ей не дали. Ну вот через два года ей дали, теперь она постоянно ведет эту премию. И когда ты смотришь сплошняком, то это производит странное впечатление, но никто еще не отменял проблему выбора. Она вообще одна из самых сложных. То есть быть одновременно главным политическим журналистом страны и звездой шоу-бизнеса не дано еще никому и нигде. И я думаю, что когда-нибудь нужно будет определиться, с кем вы мастера культуры.
Ну и, наконец, фильм Оливера Стоуна о Путине. Права купил Первый канал, так что скоро все россияне его увидят. И интересно, что наконец-то они узнают, что у Путина имеются внуки. Во всяком случае, говорят, что на этот вопрос Стоуна Путин ответил утвердительно, хотя и сказал, что ему некогда с этими внуками играть. Но, наверное, реклама уже идет сейчас вовсю.
Да нет, рекламы фильма еще как такового не было. Сейчас пока идет бурная реклама прямой линии президента. Но здесь видны уже переклички, потому что эта реклама, она назойлива даже по нынешним, избыточно назойлива, я бы сказала, по нынешним пропагандистским временам, потому что ее так много, она так активна. И она так точно копирует манеру Оливера Стоуна монтировать свои фильмы, и в том числе и фильм о Путине. Там уже есть какие-то эпизоды, это можно видеть, это такой очень активный монтаж, такая стремительная смена общих и крупных планов. Таким образом, этот фильм и промотируется у нас в эфире. Кстати, показ на Первом канале начнется 19 июня и будет протекать в течение 4 вечеров. Но сейчас ведь вот, опять же, возвращаясь к тотальному приему имитации, ведь совершенно не обязательно видеть фильм, чтобы о нем рассуждать, что, собственно, и происходит. Программа «Время покажет» уже несколько дней назад посвятила эфир целиком этому будущему фильму. Да его и не надо смотреть, потому что ведь главный тезис ясен, что наш президент самый популярный человек на планете, самый могущественный, самый величественный и прочий самый-самый. Это как бы такая отправная точка. Вот буквально только что перед разговором с вами я смотрела замечательный эфир нашего нового героя, относительно нового героя Игоря Прокопенко. Мы с недавнего времени об этой звезде канала РЕН-ТВ говорим довольно часто, гораздо чаще, чем хотелось бы. Так вот, у него есть такая нескончаемая передача «Военная тайна». Она длится примерно столько же, сколько эфир премии Муз-ТВ. Вот он сообщил основополагающее, что поскольку Путин самый популярный человек на планете, Сноуден решил погреться в лучах его славы. И вообще, собственно, почему Путина так много в США? Там ведь его и любят, и ненавидят, я имею в виду отношения масс-медиа. Да потому что он гарантирует рейтинг. Ну вот, поэтому и на нашем телевидении уже фильм, который никто не видел, разобранный на цитаты, хоть о геях, души на подлодке, хоть о критических женских днях. И, вы знаете, конечно, самое грустное, даже не грустное, а актуальное. А почему нашим режиссерам не оказана такая честь? Почему о наличии внуков, с которыми у Путина нет времени забавляться и уделять им внимание, мы узнаем из фильма американского режиссера? Ведь это сочинение снималось 2 года, были 4 встречи с Путиным, многочасовые беседы. А почему, что у нас нет своих мэтров? Между прочим, на путинской заре все это было. Нынешний диссидент Виталий Манский, он тогда был видным сотрудником ВГТРК, который отвечал за документальные фильмы, сделал, если я не ошибаюсь, 3 фильма о Путине. Причем один из них, я помню, до сих пор Путин впервые уселся в кресло президента в Кремле. Его Манский спрашивает: ну как вам это кресло? Путин отмечает: спасибо, не жмет. И вот это вот помнится до сих пор. И получается как-то не очень патриотично, потому что самые важные вещи идут на экспорт, а нашим пропагандистам остается только обгладывать косточки. Или монтировать, как я уже говорила выше, анонсы прямой линии в духе Стоуна, как политический триллер. Нет, чтобы Михалкова пригласить на ответственную роль интервьюера, он ведь крупный специалист по тем, кто утомлен солнцем. Я думаю, у него все получилось не хуже, чем у Стоуна.
Слава, ну есть в России режиссер, который признан во всем мире, это Андрей Звягинцев, и его последняя картина «Нелюбовь» бурно обсуждается в интернете, просто блоги взрываются, можно сказать, столько противников, столько сторонников, а в телеэфир этот спор как-то выплескивается?
Спор как таковой не выплескивает. Ну, понимаете, сейчас же вообще нет никаких содержательных дискуссий. То есть, извините, выплескиваться негде. И даже канал «Культура», где, как бы казалось бы, можно было поговорить, тем более, что этот фильм не такой откровенно политический, как прочие сочинения Звягинцева. Но вот даже канал «Культура», где бы это могло произойти, сейчас там бурные перемены, там дикие увольнения, там какие-то большие события грядут, то ли их сольют, то ли разольют, то ли поменяют там менеджмент весь. Так что и там не место. Ну, вообще, да, Звягинцев дает интервью, и на НТВ я видела его большое интервью, даже на РЕН-ТВ. То есть сам Звягинцев есть, и нынешнее телевидение, ну, как-то так умеренно гордится победами Звягинцева. Что уже достижение, потому что когда был Левиафан, как и за победы даже не считалось. Ну, так что можно сказать, что какие-то подвижки в этом смысле есть.
Спасибо, Слава. Я благодарю телекритика Славу Тарущина. Мы послушаем фрагмент интервью, которое дал мне Андрей Звягинцев. Вы говорите о ваших героях средний класс. Это, в общем, столичная буржуазия. Это новый класс, который появился, ну, буквально там за последние 10 лет и вполне комфортно себя чувствует. Они уже очень уверенные. Почему вы выбрали эту среду? Мне кажется, что у вас таких друзей в вашем окружении, таких людей, как супруги Слепцовы, просто быть не может. Почему их мир вас привлекает?
Вы знаете, мы специально не выбирали именно эту среду, но вы совершенно правы, народившееся совсем недавно сословие, но на самом деле такой слой, который истончается, именно потому, что средний класс – это тот самый класс, который должен быть уверен в своем будущем, чувствовать перспективу и так далее. То есть это какие-то предприимчивые люди и люди, которые живут там своим трудом там, и так далее, и так далее. Так сейчас, вот, мне кажется, этот средний класс испытывает трудности. И к тому же, я бы не сказал, что это прям высшее сословие этого класса, поскольку живут они комфортно, да, Слепцова, семья. Интерьер их, декорации, которые мы построили в павильоне, выглядит так довольно убедительно. Но на самом деле, послушайте, это менеджер в салоне красоты. Если говорить о героине Женя, а наш Борис, ее муж, агент по продажам. То есть это, в общем, такие довольно простые люди, можно сказать, обыватели, самые такие вот городские обыватели. Но, тем не менее, никак по-другому их не назовешь, как средний класс. Выбор пал в эту сторону по той причине, что это не маргинальные элементы какие-то, которые могут там совершенно безобразным образом обходиться с детьми. Вы, наверное, знаете, что в России в детских домах более 85% детей, которые содержатся в детских домах, это дети живых родителей. Родителей, которых лишили родительских прав или за пьянство, или там еще за какие-то провинности перед детьми. То есть умение рожать детей, но не умение ими обращаться, воспитывать их. Так вот, Это было бы совсем жестко и грубо, и как-то в лоб. Об этой ситуации говорить было бы, наверное, не так интересно. А в том-то и дело. То есть вот вполне себе состоятельные люди, люди, которые обладают каким-то сознанием, умом. Наш герой слушает радио «Коммерсант ФМ», причем в ту эпоху, в 12-м году, когда надежды этого среднего класса, который вышел на Болотную площадь, были как-то еще полны ощущений перспективы. И вдруг вот в такой среде, среди людей, которые более или менее осознают свою жизнь, возникает вот такая коллизия, когда этим людям ребенок оказывается обузой и лишним и так далее. Вот это, мне кажется, острее звучит. Наверное, по этой причине мы остановились на этом, что ли, срезе социального класса.
В принципе, ваши герои могли бы жить в Швеции или в Аргентине, и при этом вы в финале говорите о том, что время остановилось, что Россия стоит на месте. Вот об этом ощущении сегодняшнего дня, о времени в фильме и за пределами кинозала я хотел вас спросить.
Вы говорите, что Россия остановилась? Да нет, конечно, нет. На самом деле она куда-то бежит. И для меня этот финальный образ героини на беговой дорожке, в этой самой футболке, не футболке, а в олимпийке, на которой написано «Россия», на самом деле имеет какие-то два ключа. Третий мне подсказывают зрители. Ровным счетом, почти цитируя вас, очень многие говорят, что это значит. Это значит, что Россия бежит на месте и не любит своих детей. Ну, такое сильное обобщение, такая какая-то очень гиперметафора. Для меня там два мотива есть. Один самый простой и бытовой, предельно бытовой. Возможно, вы этого не знаете, поскольку живете в другой стране, но у нас в 2014 году, зимой 2014 года, прошла Олимпиада в Сочи. И вот после Олимпиады все лето 14-го, всю осень 14-го, а дальше и в 15-й год залетело. А я буквально, в смысле, вчера видел еще одного человека, который был одет вот в эту олимпийку. У нас было очень модно, особенно среди богатых, состоятельных людей, ходить вот в этой олимпийской сборной. Иной раз, проходя, минуя или оставаясь, что бывало редко, оставаясь в бизнес-классе какого-нибудь самолета, который летит из России куда-нибудь в Америку или в Европу, ты просто попадаешь как будто в олимпийскую сборную России. Настолько это пестрило в глазах. То есть это было очень модно. Состоятельные люди любили это дело надевать. И вот в буквальном смысле вчера я летел из Екатеринбурга и опять из бизнес-лаунжа увидел человека, мужчину в этой же олимпийке. Так что это была такая прямая цитата из нашей жизни, жизни российского, что называется, вот такого российского контекста. Если говорить о бытовом плане. Какой-то поэтический план, что ли, метафорический. Мне, знаете, что здесь виделось? Мне казалось, что это просто такая какая-то перекличка с мертвыми душами гоголевскими и ее финалом, когда Гоголь авторски так взывает. Ну, вы помните этот момент, когда «О, Русь, тройка, куда же ты мчишься?» И, дескать, не дает ответа. Куда-то она мчится, но куда? Совершенно непонятно. Мне вот этот образ ближе, чем если сказать, что она, вот она, Россия, теряет своих детей и топчется на месте. Потому что на самом деле это не совсем так. Это и так, и не совсем так. Потому что жизнь продолжается, что-то с Россией, со страной, с людьми в стране происходит. Конечно, это заморозки такие, знаете, такая зима, политическая зима, этическая зима и всякая зима, она, конечно, дует своим холодком. Тут эти черты нельзя не почувствовать. Собственно говоря, наше повествование, мы начинаем картину с октября месяца 2012 года и заканчиваем февралем 2015. Это ровно тот самый отрезок времени, как я вначале уже говорил, когда еще Болотная площадь, оппозиционные митинги, когда люди, которые жили этим белоленточным движением, они еще как-то были полны надежды на какие-то перемены, изменения в климате и в устройстве, что ли, нашем, да? Верили в то, что государство как-то откликнется и услышит их. Но именно вот на этом отрезке, как раз 15-й год, это уж совсем венец разочарования и ощущения какого-то такого, знаете, утраты всяких надежд на перемены и какой-то такой холодок, какого-то состояния, которому можно было бы сказать, духовный климат, возгонка агрессии, вот эта милитаризация сознания и вот эти вот враги, кругом враги, да, повеяло каким-то таким вот этими смутными временами, честно говоря. Ну, не смутными, как их назвать, уж лучше не знаю. Такими мрачными временами. И это все, мне кажется, тоже чувствуется и в финальном эпизоде, где мы наблюдаем новостейный такой пропагандистский, жесткий такой пропагандистский эпизод, сюжет в телевизионной передаче, где рассказывается о Дебальцевском котле и, в общем, этом конфликте на Украине. То есть, конечно, этот контекст здесь есть, но главным образом, конечно, он является таким грунтом, что ли, или фоном для настоящей истории, истории внутри человеческой души, что ли. Вот все то, что происходит с нашей героиней и с ее мужем, и со всеми теми персонажами, которые их окружают. Но главным образом, конечно, с ними. Та утрата и та зима, в которой они очутились. Та утрата, которая не может уже, они не могут уже быть другими. И надежда, что они изменятся, но так много натворили уже в своей жизни, что такое ощущение, что они вернулись к самим себе. Вот мне кажется, так. Человеческая природа так инертна, поэтому менять как-то их удел, дать какую-то такую фальшивую надежду на изменения, было бы как потрафить толпе и ее вкусом, что ли, ее жажде еще до финальных титров убедиться в том, что все будет хорошо.
Полностью интервью Андрея Звягинцева вы сможете прочитать и послушать на нашем сайте свобода.орг. А программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.